Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся во второй части книги царей и сегодня мы начинаем 17 главу, в которой будет рассказываться о последних днях или последних годах пребывания народа Израиля, 10 колен на своей земле, в святой земле, после чего они будут изгнаны. И последним царем народа Израиля был Ошея бен Эла, сын Эйлы. Давайте начнем. 17 глава. В 12 год царствования Ахаза, царя иудейского, стал царем над Израилем Ошея, сын Элы, и царствовал в Шамроне 9 лет. И делал то он то, что было злым в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были до него. Дело в том, что он правил не 9 лет, а 18 лет. И вот здесь вот слово «Шамрон», если на иврите прочитать, то оно написано неправильно. Оно написано «бешамрон», должно быть сказано «бешамрон», а написано «вешамрон». От «бет» внутри, в начале слова, она всегда должна быть «гуша» в «шамроне». А что значит «вешамрон»? То есть вот это вот отсутствие «дагеша» указывает на некий недостаток. И недостаток этот выражается в том, что 9 лет он был под властью царя арамейского, который пришел в народ Израиля, это Санхерив, который пришел в святую землю, захватил и угнал потом 10 колен. Но 9 лет он был под его властью, а вот другие 9 лет своего правления он бунтовал против него. И в это время произошли неплохие события, на первый взгляд, которые, к сожалению, как это неудивительно, привели к изгнанию народа Израиля. Изгнанию 10 колен, после чего остаются только 2 колена, Иуды и Бениамина в Иудее. Итак, давайте второй стих начнем. «И делал он то, что было злым в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были до него. И выступили против него, выступил против него Шальманессер, царь Ашурский, и стал Ошея рабом его, и давал ему дань. И нашел царь Ашурский в Ошее измену, так как тот послал послов к Сою, царю египетскому, и не принес ежегодной дани царю Ашурскому, и задержал его царь Ашурский, заточил его в дом темничный. И пошел царь Ашурский войной по всей стране и поднялся к Шамрону и осаждал его 3 года. В 9-й год он начал от начала царствования Ошеи, царь Ашурский взял Шамрон и изгнал он израильтян в Ашур и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Мадайских». Что здесь произошло? Почему Ошея решил поднять бунт? Ну, наверное, увидел условия, что у него получится, что он сможет обратиться к Египту, о чем всегда предупреждают наши пророки, кричат на протяжении всего Танаха. У всех пророков видно, что они всегда предупреждают, чтобы евреи не обращались, не полагались на помощь извне. И, как правило, это был Египет, который, как правило, всегда обманывал и никогда не приходил на помощь. И вместо того, чтобы полагаться на Всевышнего, когда евреи подменяют настоящий битахон, настоящая уверенность в Творце, в том, кто может действительно спасти и привести избавление, а полагаются на кого-то другого, то и результат это не приносит и не может принести. Дело в том, что вначале были захвачены и уведены территории, и уведены в плен 2,5 колена, которые жили в Зайордании. Бнейгад, Бнейрувен и половина колена Менаше. Потом пал север. А мы знаем, что 2 золотых тельца, которых поставил еще Яровам, сын Невата, и которые изначально предполагалось, что будут служить Всевышнему только вот извращенным, неправильным способом, не так, как приказывал сам Всевышний. Эти 2 тельца, один стоял в Дане, другой в Бейтеле, на юге Северного царства и на немножко севернее, недалеко от Иерусалима. Один из них, говорят, со временем превратился, то есть это один был Захар, другой Никива, то есть это была корова и бык. И одному, действительно, который стоял в Дане, начали поклоняться как идолу, и вот тот, который был еще возле Иерусалима, в Бейт-Эле, он все-таки был, ну, скажем так, лешем шамай, ну, то есть был сделан для того, чтобы служить Всевышнему только через другие праздники, через другие дни, другим способом. неверным, что в конечном итоге приравнивается тоже нашим мудрецам к идолопоклонству. Когда пал один телец и был унесен в Ассирию, в Ашуру, то пал и второй телец со временем. Были захвачены и те территории, где находился этот идол. По-видимому, это было массивное изваяние быка из золота, которое, разумеется, не могло не привлекать внимания и интереса захватчиков. И Ошея бен Эла для того, чтобы у евреев осталась хоть какая-то связь поклонение Всевышнему, а в данной ситуации это уже настоящая связь, он отменяет вот те загоны, те заставы, те патрули, которые на протяжении нескольких сот лет патрулировали границу с Иудеей и не позволяли евреям ходить, подниматься в Иерусалим на праздники. Несмотря на то, что мы знаем, что были какие-то отдельные евреи, которые, да, поднимались на праздники. Помните историю, которая произошла с Ахавом, а точнее с его подданным Неват Израили. Неват Израили, он, несмотря на то, что был гражданином Северного царства и подданным Ахава, однако же был достойным кошерным человеком. По этой причине он не захотел продавать свой керем Навот Израили, так называемый, свой виноградник, который он, ему тут не было нужды в этом винограднике практически ни у кого, а здесь шла речь о том, что Навод сказал: «Я не могу отдать наследие своих отцов, а именно я не признаю тебя как царя». Об этом мы говорили подробно на предыдущих уроках. И говорят, почему он в конце концов попал под горячую руку Ахава, и, в общем, тот смог его убить. Ведь если человек достоин, и то у него есть некий хасинут, какая-то неприкосновенность от небес. Но если с нами что-то случается, то прежде всего виноваты в этом мы сами. А он, говорят, был большой праведник и даже ходил в Иерусалим и там пел во время праздников. Был кантором, был хазаном. И вот когда он иногда не ходил, так и люди после этого не приходили на молитву, не поднимались в Иерусалим. Потому что, не будет Навота Израили, тогда мы и не придем. И говорят, вот этого было достаточно для того, чтобы с него была снята неприкосновенность, и в конце концов Ахав смог его убить, чем убил и себя, и весь свой род. Но были люди, которые ходили, однако же, по-видимому, они использовали какие-то уловки, какие-то взятки, может быть, поддельные документы, в общем, как-то поднимались. Но в большинстве своем люди не могли подняться в Иерусалим, потому что везде стояли патрули, везде стояли заставы, заслоны, и все дороги были перекрыты, и людей не пускали. И вот Ошея бен Эла отменяет в том числе и из праведных побуждений, отменяет этот запрет. И что происходит? Происходит то, что народ не пошел. И если раньше они не ходили, то у них было какое-то объяснение, какое-то оправдание, но как мы пойдем, это же опасно для жизни, можно попасть под санкции, под штрафы, а то и быть убитым даже. То теперь, когда никто не мешает им ходить в Иерусалим, подниматься на праздники, а вы все равно не идете, потому что связь уже настолько утрачена, все цари настолько постарались, израильские десяти колен настолько постарались выжечь все святое из душ и сердец евреев, то теперь уже и над самими евреями нависла страшная угроза и наказание, которое реализуется царем Шальманесером, царем Пуль, он же Санхерив, он же... Вот у него здесь есть 8 имен, давайте я вам зачитаю. Так сказано в трактате Санхедрин. Тиглат Пилесер, мы это имя уже встречали, Пальнесер, Шальманесер, Пуль, Саргон, Аспар, Аснапар, Рава, Викира, Санхерив. То есть Санхерив – это его основное имя, мы так его, когда говорим о нем, обычно используется это имя. В Вавилонском Талмуде всегда говорится о нем, вот именно под этим именем он используется. Потому что он был всегда Сихато Рив. То есть он всегда был то ли в состоянии ссоры со всеми, то ли вот такой у него был характер, то ли такой вот... так он вел себя всегда по отношению ко всем, Сихаторив, Санхирив. Такое объяснение. А почему здесь говорится нам, что пришел царь, как... Шальманесер. Почему он называется Шальманесер? Так вот, говорят наши мудрецы, что он нишлам это исур, то есть был закон, завершен в его времена, и по его же причине, когда он взял тельцов золотых, как мы сказали, и уже нечему было поклоняться, и чтобы хоть какую-то связь оставить с небесами у евреев, Оше бен Эла отменяет. То есть нишлам исур, Шальманесер. Тот человек, тот царь, тот император нееврейский, во времена которого был отменен исур, запрет на поднятие на праздники в Иерусалим. И вот он изгоняет 10 колен. Все население Северного царства уходит в изгнание. Здесь сказано в стихе 6. В 9-й год, когда он... и изгнал израильтян в Ашур и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан. Это большая сугия, огромная сугия. Наши мудрецы не знают, что это точно, как, что это за места. Такая река сегодня не существует, таких городов сегодня нету. Вот есть только в Деврей Ямим, в первой части, 5 глава, 26 стих, говорится так. Здесь добавляется еще одно слово, одно название. «Возбудил Бог Израиля в дух Пула», вот это тот же Санхерив, он же Шальманесер, царя Ашура, и дух Тиглата-Пильэсера, царя Ашура, изгнал рувенитян и гадитов, и половину колена Менаше, и привел их в Хелех, и Хавор, и Ару, к реке Газан. Здесь добавляется Ару. Ару – это намек на Арей Хошех. Арей Хошех – темные горы, или за 3-9 земель он их уводит где-то за темными горами, теперь они там находятся или не находятся. Мы не знаем, что это река Газан, Нагар Самбатьон, так говорят. Почему он называется Самбатьон? Потому что он в субботу отдыхает, а в течение всей недели, то есть в субботу он не так бушует, течение там не очень сильное, а обычно там течение в течение всей недели огромное, настолько и сильное, что бросает камни, его не, через нее нельзя переправиться. Много людей искали наше утерянное колено. Говорят, что... То есть, по большинству мнений комментаторов все сходятся в том, что это где-то территория современного Ирана, современной Персии, ну или, соответственно, за этими горами где-то дальше живут или были туда изгнаны и поселены там насильно наши соотечественники, то есть представители нашего народа, 10 колен. И сегодня много книг на эту тему написано, разные исследователи, очень много мы говорили об этом, мне кажется, в книге Нехемии и Эзры, когда давали уроки, на это, когда изучали эту книгу. Говорят пуштуны, которых несколько десятков, около 40 миллионов, в основном живут в Пакистане и на территории, самая большая этническая группа на территории Афганистана, у них есть какие-то многие симоним, какие-то отличительные черты, которые остались еврейские, не внешний вид лица или выражение лица, а это на одежде, говорят, какие-то цициот у них есть. Они делают какое-то что-то наподобие кидуша, пьют вино, хотя они мусульмане. И им запрещено пить вино, однако же у них есть какой-то обряд с вином. Фамилии у них интересные. Шимани, то есть Шиманович, да? Раббани, Рабинович. Да? Вот такие встречаются, по-видимому, это было из колена Шимона, это был Равом, да? И поэтому его так звали. И даже горы называются там в Пакистане, Сулеймановы, это где-то в Белуджистане, за которым как раз начинается территория вот этих вот пуштунов. И проживают там они, и вот как раз эти горы называются Сулеймановые, Соломоновые, то есть. Ну, что нам еще можно добавить? Это из разряда просто веселых, интересных таких исследований, которые мы, на которые мы можем полагаться, мы не можем верить и знать вот точно, несмотря на... И пусть сегодня нет дыр каких-то черных, да, которые не исследованы, или какие-то терра-инкогнито на Земле, места, которые куда бы еще не залетал взгляд со спутника или не заходили путешественники. И вроде бы нет мест, где бы кто-то мог в совершенно как бы неизменном виде, вот том еврейском виде, с еврейской традицией, с изучением Торы, чтобы они там жили. Однако же Вот я видел, мы знаем ли Тора, есть такая книга, да, Рава Сороцкина, Залмана Сороцкина. Он говорит насчет крувим, что вот когда Всевышний поставил крувим, херувим, которые будут, значит, такие вращающиеся мечи. Или это вот эти изваяния этих керувов были, которые с мечами. В общем, крутящийся меч, который не пускал больше Адама и Хаву обратно после их греха в Ган-Эден, чтобы они не совершили еще больших грехов. И он говорит, где это место, мы не знаем. Но мы точно знаем, что оно есть. У Всевышнего нет проблем сделать так, чтобы ни один спутник, ни один путешественник не смог это заметить, открыть и так далее. Однако же можно проще сказать. Потому что в том же трактате Санедрин рассказывать о том, как пророк Ирмияу отправился, не было его в стране Израиля, спрашивал, когда обратились за помощью пророка, была только хульда. Говорят, ну ведь пророк Ирмияу был все-таки большим пророком, более значительным, почему к нему не обратились. И несколько объяснений, одно из них звучит так, что пророк Ирмияу пошел вот туда, куда-то, вот в эти страны, чтобы вернуть, отправиться в командировку, чтобы вернуть утерянные 10 колен, и он действительно привел часть, небольшую часть, а нам достаточно того, чтобы было 100 человек от одного колена, 50 человек от другого колена, 1000 человек еще от какого-то колена. Я даже не верю, наверное, что такие количества смогли вернуться вместе с ним, но если он привел какие-то семьи полноценные, какие-то кланы, да, или группы, которые могут продолжать как бы существовать, то получается, что у нашим, среди нас есть сегодня представители всех колен. Разумеется, львиная доля – это колено Иуды, потом большой процент – это колено Беньямина, какая была пропорция между ними, и какой-то мизерный процент, однако, представителей от всех колен. Над ними правил Йошияу. Конечно, не то, что я не ошибаюсь, да, правил царь Йошияу, потому что царь Йошияу как раз вот нашел вот тот Сефер Тора, который они открыли на том месте, где было сказано, который должен был перемотан на самое начало, перекручено Сефер Тора, по-белорусски на свиток называется скрутка. Вот, так перекручено на самое начало, и этот свиток Торы был открыт как раз в том месте, где говорится об грядущем изгнании, как бы намек на то, что пришло время, и уже будет разрушен первый храм, и ничего не изменить или не остановить этот процесс, может быть, только отдалить немножко. И спрашивают, тогда они пошли искать пророка, и только Хульду нашли, а Ирмияу вот как раз был вот занят возвращением 10 колен. И он, по одному из мнений, вернул какую-то небольшую часть, и Йошияу над ними правил, над всем Израилем, что позволяет, если уже валахический вопрос, вдаваться, соблюдать шнат шмита, потому что должны быть представители всех колен в земле Израиля. Вообще-то сказано, коль тошаве але, все. То есть это должна быть как все ее жильцы должны быть, все представители народа Израиля на Святой Земле, или большинство из них. Но говорят, что даже если и большая часть колен 10 осталась там за границей, но есть какой-то мизер какой-то, который находится в Святой Земле, эти люди, эти евреи, они-то и являются главными от того колена, потому что они, находясь в Святой Земле, изучая Тору, соблюдая заповеди, они являются важнее, важной частью того колена. И это называется ров, большинство. И поэтому даже соблюдали шнат шмита, хотя и дарабанан, как и мы сегодня соблюдаем. Есть, я не помню, кто-то мне говорил, что как-то... в общем, есть мнение, что это Днепр тоже, за Днепром где-то. Что пытаются сказать, ну, а вот как раз там были хазары. У них ведь их территория была где-то между Азовскими, Приазовскими степями и Каспийским морем, между Азовом и морем, эти вот северная территория Кавказа, вот этой территории, севернее Кавказа, они правили лет 300, и это тюркское население, и это единственный случай, когда какой-то народ на уровне верхушки, как минимум, на уровне элиты, дворянство, в том числе и царя, у них эта книга «Кузари» написана, не по этим мотивам, а как идея использована для того, чтобы передать философские изыскания Рави Иуда Алеви. Но такой факт был. И, может быть, это как раз те и утерянные колена. Может быть, не просто так на благодатную почву легли вот все вот эти изыскания того царя, и народ, или какая часть этого народа, по крайней мере, элита, смогли потом пройти гиюр, да, и вот жить, исповедуя иудаизм. Все может быть. Все может быть, мы не знаем точно. Все же для нас это остается вроде как просто как интересные такие вот заметки путешественников, но не вещи, которые не имеют практического какого-то, практической реализации в нашей жизни. Поэтому что еще можно сказать? Говорят наши мудрецы в трактате Евамот, Дав Юдзайн, что вот многие из них настолько были плохи в плане духовном, настолько они уже Итнатку отделились от Всевышнего и вообще не имели ничего еврейского, кроме происхождения, что Всевышний разозлился на них, и даже, сказано там по одному мнению, что даже он лишил их еврейства. Как это может быть, да, сегодня человек проходит гиюр, у него нет уже обратного пути. Если он перестает соблюдать, он обычно становится аварьян, обычным нарушителем, таким же, как и другие евреи, которые не соблюдают. Он не может передумать или вернуться. Да? А тут, соответственно, еврейство нельзя потерять. Если ты родился евреем, то все, это в том числе обязанность почетная. А вот был случай, когда Всевышний лишил вот тех вот отцов. То есть потомки остались, и они, опять же, были там, или часть из них вернулась. Есть сегодня среди нас представители этих колен. Все то, о чем мы сейчас говорили. Однако же, вот тех вот самих отцов, само то поколение, оно было лишено еврейства. Это страшные вещи. Страшные вещи. Люди даже не верят мне, когда я говорю об этом, но об этом сказано в трактате Евамот в Вавилонском Талмуде, очень один из самых авторитетных источников. Вот такая тяжелая судьба в горах Мадайских. Ну, Мидия — это западный Иран современный. Это вот там три составные части были. Парфяне, персы и это центр и юг. Парфяне ближе к Афганистану туда. И Мидия – это западный Иран, западно-центральный Иран. Вот какое-то первое время жили они там. Стих 7. «И было за то, что стали грешить сыны Израилева перед Господом Бог, Богом своим, который вывел их из земли египетской из-под руки Паро, царя египетского, и стали чтить чужих богов. И поступали по уставам народов, которых прогнал Господь от сынов Израилевых, и по уставам царей израильских, которые они установили». Знаете, о чем речь? На этих золотые тельцы, как служение Всевышнему, и в том числе и Песель Миха, всегда я привожу это. Тоже это было служение Всевышнему или Шем Шамаем, только запрещенным и не предписанным методом, как способом, как того хотел Всевышний. «И тайно говорили сыны Израилевы слова неверные о Господе Боге своем, и построили себе жертвенные возвышения во всех городах своих, со сторожевой башни в поле, от сторожевой башни в поле до укрепленного города, и ставили они себе столбы и ашери». Вот эти вот истуканы, написано «истуканы аширы» – это дерево, обычное ритуальное дерево, которому поклоняются. Оно может быть выращено для того, посажено изначально с этой целью, и тогда им запрещено, оно запрещено «беанаа», то есть никакого удовольствия, никакой пользы от него получать нельзя, даже если уже аннулировали это служение и больше не используют как объект или символ идолопоклонства. А вот если дерево выросло само по себе, не под воздействием каких-то запретов или с какими-то каванот ненужными, а потом из него сделали, врезав в него там какие-то даже идолы и вставив какие-то украшения, если все это выбросить, все это аннулировать, отменить, деревом этим пользоваться можно. Можно сидеть в тени его кроны, можно есть плоды, если это плодовое дерево. А ведь это не какое-то специальное дерево, вид определенный, а именно любое дерево, которое сажали для того, чтобы вот пользоваться им как кумирным деревом. Ну и тем более спилить и использовать для отопления, для приготовления пищи. Это было можно. «На каждом высоком холме и под каждым лиственным деревом. И совершали там воскурение на всех жертвенных возвышениях, как те народы, которых изгнал от них Господь. И делали злые дела, чтобы досаждать Господу. И служили они идолам, о которых говорил им Господь, не делайте этого. И предостерегал Господь Израиля и Иуду через всех пророков и через всех прозорливцев, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, всей Торы, которые я заповедовал отцам вашим и которые я послал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, сделав ее подобно выя отцов своих, которые не веровали в Господа Бога своего. И презирали они уставы его и союз его верный, который он заключил с отцами их, и предостережения его, которыми они предостерегали их. И оставили они все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе двух литых тельцов, и сделали они ашейру, и поклонились всему воинству небесному, и служили Баалю. И проводили они через огонь сыновей своих и дочерей своих, и занимались колдовством, и гадали, и предались тому, чтобы делать то, что есть зло в очах Господа». Всегда говорится, всегда же друзья говорят, что народ Израиля служил, евреи служили идолам для того, чтобы разрешить себе арайот, для того, чтобы разрешить себе разврат. То есть, как правило, вот эти идолы, эти кумиры, все эти служения, все эти культы, они облегчали отношения, или, как правило, даже напротив какого-то пульхана, то есть места, где служение, был обычный дом для блудниц, которыми, ну вот, сделал одно, как раз можешь сделать и другое. То есть все сразу вместе. Да? И одно следует за другим. И другое, это и была цель первого. Достичь другого, да, достичь вот этого разврата разрешенного. И являлось целью главной служения. «Сильно разгневался Господь на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иуды. Да и Иуда не соблюдала заповеди Господа». На самом деле мы знаем всего несколько царей, 4-5 царей, которые из потомков Давида, которые в Иудее тоже служили настоящему идолопоклонству. Бога своего исследовал уставом израильтян, которые они установили, и презрел. Господь все потомство Израиля мучил их и предавал их в руки грабителей, и отверг их в конец от лица своего, так как отторглись израильтяне от дома Давида и сделали царем Яровама, сына Невата. То есть сейчас мы просто читаем все подряд, краткую историю, которая является обличением, обличителем вот всех тех их действий, всей их жизни, всей их сущности, которая привела их к тому страшному, к тем страшным последствиям, когда они ушли к чужим народам, к чужим богам и стали теперь уже частью этих земель и народов. «И ушел Израиль в изгнание из земли своей в Ашур до сего дня. И привел царь ашурский людей из Бавеля и из Куты, кутияне, здравствуйте, самаритяне, Шамрон». Так, это уже они, такое имя они приобрели здесь, потому что были расселены на территории Самарии или Шамрона. «И из Авы, и из Хамата, и из Сефарваим». Известное место, которое часто встречается в Танахе. «И поселил в городах близ Шамрона вместо сынов Израилевых. И они овладели Шамроном и поселились в городах его. И было, когда стали они жить там, то не чтили Господа. И Господь насылал на них львов, и львы убивали их». Самаритяне, как известно, земля Кута – это земля, откуда происходил Авраам Авину. То есть Южный Вавилон. По одному из мнений, не только львы нападали на них, потому что львы, природа у них такая нападать. И если ты позволяешь им, если ты оставляешь скотину свою в поле на ночь, то понятно, что от нее до утра не останется, скорее всего, ничего. А львы, как известно, водились даже на Кавказе. На севере Кавказа водились эти страшные животные в те времена, когда народ еще не уничтожал их повсеместно. И то, что они нападали, это еще, по-видимому, было чрезмерное нападение, был чрезмерный падеж скота или потеря скота от этих вот нападений, даже когда они их охраняли, когда они загоняли их на ночь в загоны и все равно не могли уберечь. Кроме того, рассказывается в других источниках наших, есть Масехет Герим, который рассказывает о Масехет Кутим, это Масехет Ктанот, в современных изданиях Вавилонского Талмуда, эти все малые трактаты, они находятся в трактате Авода Зара, в самом конце. И вот там, может быть, есть Масехет Хала, Масехет Кала, Масехет Сефер Тора. Все они не имеют такой формы изложения, как Вавилонский Талмуд, а в основном собраны как короткие какие-то алахот, законы, больше похожи на Иерусалимский Талмуд. Они небольшие по объему, и вот в одном из них, один из них называется Кутим, то есть самаритяне. И там рассказывается о том, что также на них нападали, еще, у них опадали плоды, не успев созреть. Плоды, даже если созревали, то люди ели их и умирали от этого. То есть у них было много симоним, много каких-то проявлений и каких-то индикаторов того, что с ними происходит что-то вне природы. Что-то надприродное, что-то, какие-то высшие силы на них гневаются, что является большой заслугой. Вот с таким подходом, потому что не каждый начнет задумываться об этом. И они, как классические идолопоклонники, не в состоянии представить себе, что есть одна сила, есть один Бог, который сотворил весь мир, в том числе и их, или их предков. И он правит это имя. Но, по крайней мере, они обратились к властям, которые сюда их заселили, с вопросом, с просьбой, чтобы прислали каких-то жрецов или каких-то священнослужителей, а именно коэнов, которые являются уроженцами этой земли. И вот здесь жили до этого евреи, всегда жили. Да, ну, сначала жили кнаанейцы, но земля их извергла отсюда. То есть их евреи выгнали по приказу Всевышнего, и потому что эта земля не терпит грехов. Так вот, евреи являются последними основными жильцами этой земли. Поэтому мы хотим, чтобы нас обучили вере в этого Бога этой земли. Тут уже есть немалая ошибка, однако же есть какой-то позитив в этом. И потому что они собираются служить Всевышнему. Пусть не как Богу всей земли, а как Богу этой земли. Однако же во всей мере, в полной мере они были готовы принять на себя эти законы. И вот было сказано, было два имени двух коинов. Также рассказывается в Талмуде, которых прислали сюда и звали их Раби. Раби Постай бен Янай и Раби Захария. Это было два коина, которые вернулись из Персии, из изгнания или из земли Ашур, что они в нескольких местах были расселены, и те обучили их всей Торе. И какое-то время они считались кошерными герим, людьми, которые прошли, прозелитами, которые прошли гиюр и соблюдают все. Однако же со временем у них нашли изваяние голубки золотое. И это интересно, я видел мидраш, который совершенно в книге Диврей Ямим, мидраш на книгу Диврей Ямим, который рассказывает о том, что Яакова Вину, когда его два сына, Шимон и Леви, вырезали город Шхем, и там собралось, кажется, около 120, ну, наверняка всегда есть самые баснословные цифры, там, по-моему, по самым скромным подсчетам, около 120 тысяч соседей кнаанейских, которые пришли заступиться за Шхем и вступить в бой против семейства Яакова. И они так простояли друг против друга вот такими на линии фронта, вот этот маленький лагерь, готовый принять удар на себя семейства Яакова, его сыновья, и вот эти все кнаанейцы, которые, в конце концов, не решились нападать и ушли. А Яаков спокойно ушел себе в Шхем. И там, в Шхем он был, но вот там вот на горе Гризим, он захоронил все это золото. Я не знаю, почему он его не растер, не было времени. Помните, как он сжег, меня как-то спрашивали. Как можно было сжечь, как Моше Рабейну сжег золотого тельца? Он не сжег, да, он его расплавил на более мелкие куски. Потом все это растер и с водой распылил в воде. Ну, то есть, вот, максимально избавиться от него. Золото, в принципе, нельзя испарить. Вот, его можно измельчить и так куда-то распылить, пустить по воде, да, чтобы его нельзя было уж собрать вместе. Вот, чтобы даже и влияние этих песчинок не было на нас. Почему Яаков? Ну, и поэтому, в принципе, называется он сжег. А вот почему Яков это не сделал, я не знаю. Но говорит тот Мидраш, что потом там на горе Гризим, вот эти вот самаритяне, которые сделали гору Гризим своим центром духовным, и потом много было проблем с ними. Одни из самых больших ненавистников народа Израиля на протяжении всей истории еврейского народа, пока была совместная история и какие-то контакты между ними и нашим народом. Вот. И вот они вытащили эту голубку. Голубка золотая, вот это вот основное изваяние, которому они поклонялись, оно и было божеством, которому поклонялся вот тот древний Шхем, который вырезали два брата Шимон и Леви, сыны Якова, за то, что их, значит, сын их царя Шхемского изнасиловал Дину, дочь Якова. Вот так вот. Что-то не доделали. Потом, кстати, вот по поводу недоделок, не в сторону Якова, да, Яков знал, что он делает точно, но вот царь Ошея, ну ты отменил с хорошей целью вот эти постановления, чтобы евреи могли ходить, подниматься в Эрец Исраэль. Отменил запрет на, отменил вот этих вот пограничников. Доделай, да, теперь заставь их, сделай рекламу. Теперь пусти этих пограничников, чтобы они прошли, напомнили евреям, так это ненавязчиво, с мечом в руке, да, и с копьем, на, слушай, праздник, скоро еврейский праздник, и, кстати, дороги открыты, да, можно пойти. Да. И вот он не доделал. Так страшную вещь говорят. Тот, кто начинает делать заповедь или какое-то большое дело хорошее и бросает его на полпути, потом теряет и жену, и своих детей. Тут нам не говорится о Ошея, что с ним это произошло, но написано, что он попал в плен потом. Да, очевидно, что если о нем это говорится, то с ним это случилось. Он был введен в плен, вся его семья, все его дети, очевидно, погибли еще и до того, как он сам погиб. В общем, вот такие дела страшные сегодня самаритян, если мы уже вернемся к нашим врагам. Я помню, мы подробно об этом говорили, опять же, в книге Нехемии, в книге Эзры. Их осталось 700 человек всего. И половина из них переселилась в Израиль, кажется, в Хулон. Я знаю точно где-то. Или Хулон, Ришон ЛеЦион, у них есть целая община. И что интересно, в Ютубе можно найти сука самаритянская. Да, несколько роликов. Что они делают? Поскольку сука должна быть под... не под схахом, да? То есть схах должен быть под небом. Кроме того, что он должен быть из растительности, из каких-то элементов, которые произведены землей, произросли из земли. Однако же еще есть требование, чтобы не было под какой-то другой крышей или другой сукой, другим схахом. Это будет сука-псула, некошерная сука. Но это не сказано в Торе. И вот самаритяне, которые тоже имеют Тору, нашу, правда, она написана на ктав иври, не очень такой красивый ктав, которым пользовались вплоть до разрушения первого храма и возвращения в землю. Это Эзра в землю Израиля уже Шевей Гола, то есть после Вавилонского и Персидского изгнания. Это одно изгнание. Эзра ввел ктав Ашури, вот тот наш шрифт, которым сегодня то письмо. Это не ассирийское письмо, это слово Ашур Маушар, возвышенный, лучший, особенный, которым были написаны только скрижали завета до этого момента. И Сифрей Тора, Мезузы, Тфилины писались вот этими вот, там, ну, почти на клинопись похоже. Посмотрите, вот возьмите, легче всего добраться до этого шрифта, возьмите шекель из своего кармана, кошелька, и посмотрите современный шекель металлический, что на нем написано. Вы не сможете прочитать. Там написано «Ягуд». Это там не написано «Шекель», написано «Ягуд». Никак не прочитайте, ни одна буква не похожа. Там даже есть буква, которая похожа на английскую «Z», но не на наш современный иврит. И вот этим таким шрифтом, это ктав иври, еврейский шрифт, им пользовались вплоть до разрушения первого храма и евреев в изгнании, и только Эзра ввел его в Сифрей Тора, в Мезузы, в Тфилины. Шрифт этот весьма святой, очень особенный. У него была причина, почему он вывел его из-под грифа «совершенно секретно», так я называл это на время урока. Смотрите эти уроки лучше, там мы подробно об этом говорили. И вот у самаритян по сегодняшний день, современных, тех остатков жалких, которые есть, у них их Сифрей Тора так, этим же, это же вот клинопись, похоже на клинопись, конечно, не клинопись египетская, да, но очень совсем не тот шрифт, которым мы сегодня пользуемся. Вот то, что у нас, вот мы, я держу книгу, здесь есть иврит, да, газеты современные даже, это все. Все эти шрифты, они являются порождением Ктав Ашури. Но поскольку Ктав Ашури, он, шрифт Ашури, он очень свят, обладает большой святостью, то только сифрей Тора можно им писать, и мезузы, и тфилины. А здесь то, что мы имеем, это такой вот переработанный, обрезанный, переделанный немножко, который не обладает уже той святостью, поэтому нам можно пользоваться книгой, даже газеты печатать, которые совсем не обладают никакой святостью. Вот эти самаритяне, они, вот там начал говорить про суку, у них делается сука в доме. А что, говорит, дождь пойдет? Жалко, в суке не будем сидеть. Ну, а оператор, который, журналист, который с ними ведет этот репортаж, он говорит, ну, сказано, что должно быть под небом. Вот где это сказано? В Торе не сказано. Знакомые слова, да, знакомые слова всех наших оппонентов, караимы, самаритяне и многие другие. Все мы с ними уже с дуким сталкивались, да, и все они практически канули в лету и исчезли. Ну, и вот этот вот товарищ самаритянин говорит, они говорят на иврите, те, которые живут над Шхемом, на Гар-Гризим, у них там есть своя деревня, они говорят по-арабски, это их основной язык. Они там приносят жертвы на горе Хеврон. А вот что касается суки, красивая такая металлическая рама вешается, натянутые струны металлические из проволоки, и они делают узор в виде невероятно красивый, как шатер, как ковер какой-то персидский, да, один ряд идет из яблок, один ряд идет из персиков, другой там яблоки, потом еще что-то, там какие-то внутри лимон есть, да, и даже один ряд из пильпеля, из перцев, да, был сделан, гамба. Ну, достаточно красиво, но, к сожалению, не кошерно его. Вот эти люди, они на протяжении веков всегда противостояли Израилю. В конце концов, все это преобразовалось в идеи, все это было настолько извращено и искажено, что они начали утверждать, что они вообще являются потомками колена Менаше, колена Ефраима. И Менаше был, поскольку Ефраиму было передано, ну, Йосефу передали первородство, Бахора, а потом и Менаше, пусть он был старше, был смещен с этого места, с этой должности, и Ефраиму было передано. Они колено, так, они первенцы. И там, именно на их территории, был построен первый храм настоящий. А потом все остальные колена, потомки этой вот Рахели, это все потомки Рахели, Менаше и Ефраим. А эти потомки Леи, они все равно переиграли историю. Да, и в конце концов отказались от настоящей традиции, склонились в неправильную сторону и сделали альтернативный храм, не дай бог ты. Такие утверждения говорит в Иерусалиме. А мы на самом деле, а в них есть Менаше и Ефраим и коины. Но коины, сказано в одной книге, которую я читал о самаритянах, Кармей Шамрон, виноградники Самарии, и туда просто убегали коины, которые, ну, у людей могут быть разные причины. Ему не нашли себе места в Иерусалиме, не нашли места среди десяти колен. Должники, убийцы, которых преследовала власть, и которые должны были сесть в тюрьму или быть казнены, они убегали в другую страну и находили там покровительство. Не просто, они убегали недалеко. Ты бежишь так, беги куда-нибудь в Персию, да, или в Индию. Нет, они убегали недалеко, потому что эти люди, вот эти вот самаритяне подлые, они как раз-то и прикрывали как можно лучше, скрывали всех этих коинов и левитов, которые убегали к ним, преступникам, как правило, потому что они были заинтересованы. Во-первых, это делалось в пику евреям, главным оппонентам. Ну и потом они принимали их в свою среду, и они по праву могут утверждать. Сегодня вот это вот утверждение, оно правильное, что среди них есть коины. Эти потомки коинов, возможно, даже действительно потомки настоящих коинов, которые когда-то перебрались на их территорию. Что еще, что я смог найти интересного в виде обличения самаритян, что когда уже евреи оказались в изгнании после разрушения второго храма на территории Египта, то вот там вот именно они, именно самаритяне, Шомроним, они же Кутим, они потребовали у царя местного, Талмая, чтобы... Нет, это уже, наверное, был Рим. По-видимому, когда развалилась империя Александра Македонского, и там образовались четыре части, и Израиль попал, кажется, под власть Талмая. Такая, вот именно там были, по их требованию, была переведена Тора на греческий язык. Для того цель была одна – доказать, что именно они правы. Есть мнение, что царь не принял их позиции, сказал, что евреи правы, разрешил им вернуться там в Израиль, приносить жертвы во втором храме, который еще существовал. Это действительно было до разрушения второго храма, до римлян, в постмакедонскую эпоху. Есть мнение, что он таки принял сторону самаритян. Ну вот, и есть некоторые, доходят какие-то, я не знаю, сколько можно верить этим фактам, да, но и в наших источниках также говорится, что были времена, когда их заставляли, римляне, уже приносить свинью на жертвеннике своем, там, на горе Гризим, и они, аюмус рим нефиш, готовы были умереть, но не сделать это. Это гадость в глазах Всевышнего, да, и так далее. Но, то есть были какие-то у них вот такие вот положительные, что можно сказать, моменты. Вот, смотрите, к чему все приводит. Святое место пусто не бывает, как только евреи ушли, туда же приходят не евреи, и смотрите, что они сразу творят. И должили, это мы уже прочитали, 27 стих, и повелел царь Ашурский, сказал, отправьте туда одного из священников, вот в Талмуде говорится о двух именах, Пастай бен Янай и раби Захария, они были коины, которых вы изгнали оттуда, пусть идут и живут там, а он научит их закону Бога, той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Шомрона, и поселился в Бейтеле, и учил их тому, как бояться Господа. И делал каждый народ своих богов, и поставили в... То есть были еще какие-то народы, какие-то меньшие группы, чем самаритяне, тоже переселенные сюда. И говорят наши мудрецы, что и Аман, и его сын жили здесь, в Святой Земле. Они были тоже среди насильно переселенных. То есть и амалеки были здесь. И именно они написали вот тот поклеп, то письмо, которое заморозило на 18 лет строительство второго, возведения второго храма после его начала. В общем, было тут достаточно много народов других также. Так вот, что они делали. И делал каждый народ своих богов, стих 29. И поставил в капищах жертвенных возвышений, которые сделали шамроним, самаритяне. Да, каждый народ в своих городах, где живут они. Люди Бавела сделали сукот бенот. А люди Кута, вот, ну, наверное, это вот они и есть, самаритяне, да, сделали нергала. Нергал – это, сказано, петух, тарнеголь. Люди Хамата сделали ашиму, хамор, осел, да? А авийцы сделали нивхаза и тартака, перед и Иисус. А сефарваимцы сжигали в огне сыновей своих, да, они проще все, им нужно было делать изваяние, только разжечь огонь, да, и вот жуть такая, да. А Драмелеху и Аннамелеху, богам сфарваимским. Тух, Келев, Перед, Сус, по-моему, последние вот эти были Перед и Сус, то есть Нивха, нет. Адармелех и Аннамелех. Это вот были Мул и Конь. Ну, что интересное, говорят комментаторы, что у этих людей было понятие, они понимали, что вот они делают, они ниже народ, чем народ Израиля. Они не служители Всевышнего, они понятно кого, непонятно чему, но они, по крайней мере, не делали изваяния каких-то людей, какой-то богини, солнца, огня, неважно, даже какие-то изваяния людьми. Посмотрите, исключительно животные. Почему? Потому что они показывали, что и мы тоже как животные, да, мы поклоняемся животным, и мы сами ниже, мы не претендуем на какую-то там на какое-то первенство, на какое-то там гегемонию в мире, да, мы скромно живем, скромно поклоняемся. Родились животными, и животным будем поклоняться. Да. Такое пояснение. Но боялись они Господа и сделали некоторых из среды своих жрецами жертвенных возвышений, которые служили для них в домах возвышений. Они боялись Господа. Они до сего дня поступают они по прежним обычаям. Они не боятся Господа и не поступают по уставам их, и по законам их, и по Торе, и по заповеди, которые заповедовал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля. Яшар Ле-Эль, да. То есть Яков и Израиль. Израиль, он получил новое имя после того, как он уже получил 12, привел в мир 12 сыновей, которые и стали основой народа Израиля. То есть Израиль — это имя более ушлам, более цельное, более цельного человека. То есть Яшар Ле-Эль, прямо устремленные всегда к Всевышнему, с которыми Господь заключил союз и заповедовал им, сказав: «Не чтите иных богов, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите им жертв. Только Господа, который ввел вас, вывел вас из земли египетской сильной великой рукою, простою, простертою, его чтите, и ему поклоняйтесь, и ему приносите жертвы. И те уставы, и те законы, и Тора, и заповеди, которые он написал, вам храните, чтобы исполнить всегда, и не чтите богов иных. И не забудьте союза, который я заключил с вами, и не бойтесь иных божеств». Есть книга известного каббалиста, дедушки Рава Ильяшева, зихрону левраха, «Лешем швове ахлама», так она называется, я несколько раз упоминал об этом. Я обычно только этот момент я упоминаю, который он развивает, приводит тему. Он говорит, что «Зхут авот тама» – заслуги отцов наших уже. Ну, если взять это как багаж какой-то, какой-то деньги в банке, они тогда когда-нибудь заканчиваются. Всегда приходит время, когда они заканчиваются. Если это «Леавдиль элеф авдалот» – сравнить «Зхут». Есть «Зхуйот отцов». Так вот, проходит время, какие-то тысячи лет, и заслуги наших отцов, они могут закончиться. Однако же «Брит авот ло тама». Есть союз, а союз, он не зависит от того, есть тебе что-то, что мне дать или нет, а потому что народ Израиля или Всевышний заключил союз с нашими праотцами и с их потомками, и он вечен. Он никогда ничем не будет расторгнут. Это не зависит от того, есть у нас заслуги, нет у нас заслуги, ведем мы себя хорошо или плохо. Ведем плохо, получаем наказание, но остаемся всегда народом Всевышнего. И вот этот брит упоминается здесь. «Не бойтесь иных божеств, только Господа», 39 стих, «Бога вашего бойтесь, и Он спасет вас от руки всех врагов ваших». Но они не послушали и поступали по-прежнему, по прежним своим обычаям. Народы эти чтили Господа, но служили идолам своим. Да, и сыновья их, и сыновья сыновей их до сего дня поступают так же, как поступали их отцы. Итак, мы закончили 17 главу. Единственное, что я хочу добавить, и это будет введением в следующий урок. Следующий урок у нас начинается огромная, обширная, важная и глубокая тема, которая называется, или можно назвать двумя словами, царь Хизкияу, один из величайших праведников, который мог быть Машиахом. Есть мнение, который стал Машиахом, и уже Машиаха другого не будет. Будет избавление, но вот он как бы этот весь потенциал уже тогда смог реализовать своей святостью. Как он до этого дошел? Что произошло? И вот интересно, что в то время, в то поколение пророка Хизкияу, царя Хизкияу, сказано, что закончились зхут авот. Не было больше заслуг праотцов. Что это значит? Если с человеком что-то произошло, и нет у него заслуг, можно сказать, у меня есть мои отцы великие, которые стояли перед тобой, которые масру нефеш, которые готовы были идти на пожертвование. И в заслугу моих отцов сделай мне чудо, спаси меня, помоги мне. Пусть будет сията дишмая помощь с небес в чем-то, в каких-то делах даже простых, чтобы все шло удачно, все было хорошо. Так вот теперь, когда нет схуд, а вот наступает этот момент тяжелый и критический. Да, есть брита, вот. Но чем жить? Как бы в банке средства закончились, потенциал закончился. Что сделал Хизкияу? Как он решил эту проблему, как он создал систему, по которой мы существуем по сегодняшний день своими собственными силами? Благодаря Торе, конечно, благодаря Всевышнему, конечно. Однако же мы сами вырабатываем, мы сами генерируем ту святость и ту энергию, которая позволяет нам оставаться на плаву, оставаться служителями Всевышнего и нести этот вот, эти идеи Творца, веру в единого Творца. Как это удалось Хизкияу сделать? царю Хизкия об этом в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи.